Аналогично этим образом могут гипногогически появляться и слуховые галлюцинации, различные слова, имена и так далее, и повторяться затем в сновидении точно увертюра, возвещающая лейтмотив начинающейся оперы. По тому же пути, что Иоганн Мюллер и Мори, идет и новый исследователь гипногогических галлюцинаций Трембль-Летт. С помощью упражнений он научился спустя 2-3 минуты после постепенного засыпания сразу пробуждаться от сна, не открывая глаз. Благодаря этому он имел возможность сравнивать исчезающее восприятие сетчатой оболочки с остающимися в памяти сновидениями. Он утверждает, что каждый раз можно установить чрезвычайно тесную связь между тем и другим образом, что светящиеся точки и линии, предстающие перед сетчатой оболочкой, представляют своего рода контуры, схему психически воспринимаемых сновидений. Например, одно сновидение, в котором он ясно видел перед собою печатные строки, читал их, изучал, соответствовало расположению световых точек перед сетчатой оболочкой в виде параллельных линий. Летт полагает, не умаляя, впрочем, значение центрального пункта явления, что едва ли существует зрительное восприятие, которое бы не зависело от внутренних возбуждений сетчатой оболочки. Особенно относится это к сновидениям, испытываемым вскоре после засыпания в темной комнате, между тем, как для сновидений, возникающих ближе к утру и к пробуждению, источником раздражения служит объективный свет, проникающий в глаза. Изменчивый характер внутреннего зрительного возбуждения в точности соответствует веренице образов, проходящих перед нами, к сновидениям, испытываемым вскоре после засыпания в темной комнате. Придется признать, что субъективные источники раздражения играют существенную роль, так как зрительные восприятия образуют, как известно, главную составную часть наших сновидений. Участие других органов чувств, в том числе и слуха, гораздо менее значительно и непостоянно. Третье. Внутреннее, органическое, физическое раздражение. Если мы хотим искать источники сновидений не вне, а внутри организма, то мы должны вспомнить о том, что почти все наши внутренние органы, в здоровом состоянии почти не дающие о себе знать, в состоянии раздражения во время болезни, становятся в большинстве случаев источником крайне неприятных ощущений, которые должны быть поставлены наравне с возбудителями болевых ощущений, получаемых извне. Довольно старые, всем известные истины заставляют Штрюмпеля говорить: «Душа во сне обладает значительно более глубокими и пространными ощущениями своего физического бытия, нежели в бодрственном состоянии. Она принуждена испытывать известные раздражения, проистекающие из различных частей и изменений ее тела, о которых она в бодрственном состоянии ничего не знает». Уже Аристотель считает вполне вероятным, что в сновидении человек предупреждается о начинающейся болезни, которую совершенно не замечает в бодрственном состоянии. Благодаря усилению впечатлений со стороны сновидений и представители медицины, далекие, конечно, от веры в пророческие способности сновидения, всегда считали возможным, что сновидение может помочь распознать болезненное состояние. У нас нет недостатка и в новейших, вполне достоверных примерах такой диагностической деятельности сновидений. Так, например, Тисье сообщает со слов Артига об одной 48-летней женщине, которая в течение нескольких лет, несмотря на вполне здоровое состояние, преследовали кошмары, и у которой затем врачебное исследование констатировало начинающуюся болезнь сердца, послужившую причиной ее преждевременной смерти.